Тихие слова мудрой свекрови беспокоили сердце. Алевтина подумала, что, скорее всего, Бог не только не улыбается, а вообще не обращает на нее внимания. «А как складывались ваши отношения с отцом Алексея?» — решилась она спросить у свекрови. «Насколько мне известно, он ушел из жизни молодым». Во взгляде Ирины Игнатьевны появилась растерянность. Охваченная внезапным ощущением, что затронула запретную тему, Алевтина опустила глаза. За все годы, которые она знала мать своего мужа, никогда не решалась приблизиться к стене, которую свекровь возвела вокруг своей личной жизни.
«Когда-нибудь я расскажу тебе об этом», — пообещала Ирина Игнатьевна. «А может быть и нет», — добавила она нерешительно. «Это очень грустная история».
Так шел день за днем. С утра Алевтина ныряла в суету дня. Покидая в конце работы стены банка, она радовалась возможности убрать с лица дежурную улыбку. Алексей то был приветлив с женой, то опять закрывался в офисе и находился там часами. Алевтина угождала ему чем могла. Пару раз ей удалось все же съездить с мужем на океан, но оживленной беседы у них не получилось. Алексей был постоянно на телефоне со своим заместителем и говорил только о бизнесе. Казалось, что даже дети перестали его интересовать. Олег с Ниной часто навещали их в надежде, что Алевтина с Алексеем снова станут любящими супругами. Иногда и самой Алевтине так казалось. Но надежда ее рухнула в один из субботних дней. С утра она стирала и занималась уборкой. Свекровь готовила обед, с удовольствием слушая запись Нового Завета, которую включил для нее Бен. Мальчик расставлял на столе тарелки и готов был делать что угодно, лишь бы находиться рядом с бабушкой. Ароматы супа харчо разносились по дому. Даже Алексей вышел из офиса и отправился сразу в столовую, когда мать еще никого туда не приглашала. Он заглянул в кухню, которая словно сошла с фотографии из журнала «Образцовый дом».
«Я здесь посижу, мама. Уж больно запах хорош. Сразу Сочи вспомнил».
Наконец сели обедать. Алевтина украдкой бросила взгляд на свекровь. Ирина Игнатьевна листала Библию. Она почувствовала, что щеки ее заливаются краской. Как давно не открывала она священное писание.
«Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе», — прочитала свекровь.
Алевтина посмотрела на мужа. В его глазах пряталось не раскаяние, а тоска. Она стиснула зубы. Проснувшаяся ревность вскинула голову, обожгла изнутри. Взгляд ее, никем не замеченный, был холоден и недоверчив. В нем смешались укор, страх и чувство личной обиды.
Алексей заметил и почувствовал себя неловко под ее взглядом.
«Как ты?» – спросил он. «Хорошо выглядишь».
Она не знала, поблагодарить его или дать пощечину. Улыбаясь в лицо, он тихо ненавидел ее за спиной. Глаза Алевтины, темные и глубокие, так твердо смотрели на него, что он запнулся и почувствовал легкую испарину, ясно осознавая, что ревнивые подозрения опять терзали сердце жены. Алексей перевел внимание на детей.
«Что с тобой, Юля?»
– спросил он, впервые после долгого перерыва, обратив внимание на бледность и отечность лица дочери.
«Ты что, болеешь? У врача была?»
«Да, была». Юлия побледнела еще больше. У нее на шее заметно пульсировала жилка, словно из груди поднялось сердце. Она разрывалась между стыдом и беспокойством. Кроме того, девушка боялась, что эта новость подорвет еще больше здоровья отца. У нее закружилась голова. Она откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Мать и бабушка испугались, что девушка может упасть в обморок.
«Ну и что?»
– продолжал вопросы Алексей, намереваясь добиться ответа.
«Что сказал врач?»
Женщины молчали, но каждая понимала, что молчать больше нельзя. На худеньком теле Юлии уже выделялся округлившийся живот. Ирина Игнатьевна встала и, положив немного еды на тарелку, отправила Бена на крытую веранду покататься на качелях. По хорошенькому личику Юлии пробежала судорога. Видимо, девушка решила, что перед свершившимся фактом люди всегда, рано или поздно, должны смириться. «Папа!» Набралась она храбрости. «Я беременна».
«Что?»
Несколько секунд Алексей смотрел на дочь, пытаясь осмыслить услышанное. Ее слова ударили его, как булыжник в ребра. Он встал, шумом отодвинув массивный стул.
«Как это случилось? Почему? От кого? Алевтина, как ты допустила это?»
Кулаки Алексея сжимались и разжимались. Мускулы лица судорожно вздувались. Алевтина смотрела, как ходят жиловки на его челюстях.
«Ах, как это допустил ты?»
Негромко спросила она.
«Я? Ты забыла, где я был?»
«Я была там же».
Алексей побагровел. Глаза налились кровью. Вся сдерживаемая злость рвалась наружу. Он ошпарил Алевтину жестким взглядом.
«Веди ее на аборт! Еще не хватало в 15 лет рожать! Позор на всю Америку и не только!»
Его раздраженный и грубый голос демонстрировал готовность к скандалу и воскресил в сердце Алевтины всю боль и тоску, которую она так старательно пыталась подавить. Маленький Бен сел на веранде в кресло и положил на голову подушку, чтобы не слышать криков отца. Ирина Игнатьевна вышла к нему и поспешила увести ребенка во двор. Алексей прошелся по столовой, стараясь подавить закипавшую снова ярость. Очень бледный, он снова сел и откинулся на спинку стула.
«Я не буду делать аборт!»
– раздался звенящий от напряжения голос Юлии. От возмущения Алексей вскочил со стула так, словно его ужалила пчела.
«Да кто тебя спрашивает?»
– закричал он, в душе желая разорвать дочь в клочья.
«Ты предала свою семью! Всех нас!»
«Что ты говоришь?»
Не оставалась в долгу Юлия.
«Во всем, что касается предательства, тебе нет равных!»
«Мне не нужна дочь, которая позорит своего отца!»
Девушка встала и подошла к разгневанному родителю почти вплотную.
«А мне не нужен отец, который позорит свою семью!»
Выпалила она. Потом добавила, но уже тише.
«Мои друзья видели тебя с твоей подругой в Нейплс. На 5-й улице в итальянском ресторане».
«Это не их дело и не твое!» Так же тихо, только с ненавистью во взгляде, сказал Алексей. Алевтина замерла. Скорее сердцем, чем слухом, она уловила каждое слово. Женщина испуганно посмотрела на мужа. Ей уже однажды казалось, что между ними треснула земля. Теперь же трещина росла с каждой минутой. Скоро ее нельзя будет даже перепрыгнуть. Алексей стоял, медленно наливаясь яростью.
«Извини, мама, я не хотела!»
Послышался в тишине голос Юлии. Внезапно дочь громко разразилась слезами разочарования, стыда и чрезмерного напряжения. Реакция отца на ее нынешнее состояние заставила накрытую отчаянием Юлию закрыться в своей комнате и оплакивать предательство Артема, предательство отца и свою несчастную первую любовь. Глядя, как стремительно дочь понеслась вверх по лестнице в свою комнату, Алевтину затрясло от обиды и возмущения. Ей хотелось кинуться следом и побыть с Юлей в эти трудные минуты отчаяния, обнять, прижать к себе и сказать, что любит ее, несмотря ни на что. Но она стояла, как вкопанная, не в силах сдвинуться с места, разрываясь между мужем и дочерью, между предательством и позором. Услышанное придавило ее своим весом. Невозможно любить, а потом ничего не чувствовать. Либо Алексей врал тогда на корабле, либо будет врать сейчас.
«Как это все понимать?» —
спросила она, ударившись взглядом о его гневное лицо. Вопрос требовал ответа, и он прозвучал злобно и резко.
«Нечего верить этой истеричке!»
Злость лилась из его глаз. Злость излучала все тело.
«Она не истеричка! Она твоя дочь!» —
повысила голос Алевтина. Ей хотелось дать ему пощечину так, чтобы у него застучали зубы.
«А ты лжец! Весь погряз во лжи! Ведь обещал, что...»
Алевтина не договорила. Послышался страшный грохот. Алексей рывком потянул с обеденного стола скатерть вместе с посудой, приборами, супницей с ароматным харчо и всем остальным, сопровождая свои действия грубой бранью. В глазах Алевтины застыл ужас.
«Да ты с ума сошел!»
Женщина обхватила бледное лицо похолодевшими руками, созерцая на паркетном полу столовой осколки обеденного сервиза, залитого супом.
«Исчезни!
Ненавижу! Не могу больше видеть тебя!» — прошипел Алексей, захлебнувшимся от гнева громким шепотом, надеясь, что мать не услышит ничего. Слова мужа, острые как ножи, одно за другим вонзались в ее душу. Они ошеломили ее, как внезапный удар сердца. Ужас захватил Алевтину так, что она перестала что-либо соображать. Она буквально кожей почувствовала жар его ярости. Вспышки невыносимого отчаяния и полной безнадежности накрыли ее с головой. Такой боли еще не знала ее душа. Сейчас ей казалось, что их разделяет Северный Ледовитый океан. Впервые в жизни Алевтина ненавидела своего мужа. Она ненавидела его за то, кем он был, за то, что он с ней сделал, за все, чего ему не дано было понять. Ненависть, как пелена, закрыла ей глаза, заставила не видеть Божий свет. Все клокотало в ней, но она молча ушла на кухню, села на стул и закрыла лицо руками. Глаза на ее осунувшемся лице горели. Сколько она просидела так, Алевтина не знала. Истерика прошла, и на ее место пришла печаль, глубокая, как воды океана. Сердце продолжало биться, легкие дышать. Но внутри что-то умерло. Далеко за полночь, но в спальне Ирины Игнатьевны еще горела ночная лампа. Больше 2 часов пожилая женщина простиралась ниц в молитве к Богу. Кроме него никто не слышал ее глухих рыданий, ее стенаний и слов, ее хвалы Всевышнему. С трудом поднявшись, она, наконец, легла в постель. Но сон бежал от нее, не давая отдых утомленному телу. Очередной скандал в доме сына открыл старую, незажившую рану. Алексей повторял грехи своего отца. Душа матери истекала кровью. Засыпая перед рассветом, она просила Господа дать ей мудрость для серьезного разговора с сыном. Проснувшись, она увидела, как Алевтина с Беном выехали из гаража. Юля занималась дома и сдавала школьные тесты через интернет. В школу она по-прежнему наотрез отказывалась ходить. Ирина Игнатьевна благодарила Бога, что внучка посещает с ней церковь по воскресеньям, читает Библию, молится и уже любит неродившегося еще ребенка. Помолившись, она отправилась в дом сына и начала готовить завтрак. В первую очередь нужно было накормить Юлию. Через полчаса Ирина Игнатьевна отнесла поднос с фруктовым салатом
и горячими овсяными оладьями, залитыми клубничной подливкой, в комнату внучки. Девушка еще спала, накрывшись с головой. Поставив поднос на тумбочку возле кровати, бабушка слегка откинула одеяло и поцеловала свою любимицу.
«Да благословит тебя Господь, моя деточка! Да презрит Он на тебя светлым лицом своим и помилует тебя!» «Ой, как вкусно пахнет!»
Потягиваясь сонным голосом, протянула Юлия.
«Кушай, касатка моя, и делай уроки. Пойду кормить твоего отца. Не маленький, может и сам поесть».
Недовольно буркнула девушка.
«Не забывай, детка моя, что он мой сын, и я люблю его. Я помню, но мне от этого не легче».
Голос Юли задрожал. Она окончательно проснулась и готова была расплакаться. Глядя на любимую бабушку, она видела боль в дорогих глазах, обрамленных сеточкой мелких морщин.
«Мое сердце в такой печали, касатка моя!» —
грустно промолвила Ирина Игнатьевна.
«Прошу Господа, дать мне мудрости для разговора с сыном. Мой отец не будет тебя слушать, бабуля. Он предатель и вообще не стоит ни одной твоей слезинки». «О, нет, деточка. Он стоит всех моих пролитых слез и бессонных ночей, всех моих молитв и криков неба».
Ирина Игнатьевна вытерла глаза бумажной салфеткой, улыбнулась внучке и вышла из комнаты. По пути на первый этаж она застелила постель в комнате Бена, подняла брошенное в спешке полотенце в детской ванной и спустилась вниз. Алексей уже находился на кухне и накладывал в тарелку оладьи.
«Доброе утро, мама! Как ты успела такую вкусноту приготовить?»
«Успела, Лёшенька. Когда любишь, все успеваешь».
Пожилую женщину ужаснула бледность, словно маска, покрывающая лицо сына, и его измученные, лихорадочно блестящие глаза.
«Как ты себя чувствуешь, сынок? У тебя усталый вид. Ты спишь достаточно?»
«По-разному бывает. Много дел по бизнесу».
Мысли Алексея блуждали очень далеко. Наливая сыну зеленый чай, Ирина Игнатьевна мысленно призывала Бога на помощь.
«Лешенька, Алевтина страдает», — начала она.
Но он тут же перебил. «Я стараюсь быть с ней вежливым, мама, и благодарен за то, что она ухаживала за мной в госпитале и заботится обо мне дома. Я огорчил ее, знаю, но уже ничего не изменишь».
«Да, сынок. Грех исправить невозможно. Его можно только простить».
«Ой, мама, в любом случае я забочусь о своей семье, кладу на счет Алевтины деньги. Она может купить себе и детям что хочет. Я оплачиваю все расходы по дому, наконец».
«Этого мало, сын. Ты не спишь с женой. Она может расценить это как оскорбление. Она мучается. Ей нужна твоя любовь.
Я не виноват, что не могу любить ее.
Тихо промолвил сын. И в глазах его появилась такая мука, что мать еле сдержала слезы.
Это не вина, сынок. Это громадное несчастье и грех перед Богом. И если дьявол и стучит в твою дверь, то это не говорит о том, что нужно открывать ее.
Последовало молчание. Его глаза готовы были в любую минуту загореться гневом.
«Понимаешь, мама, я сам мучаюсь, но не могу дать Алевтине то, чего у меня нет».
Ирина Игнатьевна задумалась. В сердце гнездилось великое страдание. Похоже, ее сын встретил на своем пути что-то такое, с чем трудно помериться силами. И это что-то впивается щупальцами в его плоть, как притаившийся клещ. Страшная сила играет с его сердцем, рвет на части, заставляя ходить по самому краю обрыва. Сын молча подошел к окну. Было слышно, как он барабанит пальцами по подоконнику. Алексей сгорбился, словно на плечи его лег тяжелый груз. Часто он казался моложе своих лет, но сейчас выглядел постаревшим на 10 лет. Его неумолимо влекло к Нэнси, несмотря ни на что. Он никогда не сможет насытиться ею. Ему всегда будет мало. Она проникла в его кожу, вплелась в ткань, как нить в ковер. И отныне для полного благополучия ему уже без нее не обойтись. Он не сможет жить в мире с самим собой, если вычеркнет из своей жизни эту женщину. В Нэнси воплощалась для него светлая, праздничная сторона жизни, свободная от тяжкого груза ответственности. Алексей стремился к ней, как заключенный стремится к свободе. Мечтал о встрече с ней, как умирающий в пустыне мечтает о глотке воды. Он пытался забыть ее, пытался представить жену на месте любимой женщины, но ничего не получалось. Она стала ему необходима, опустошила, околдовала и манила к себе, требуя забыть о собственном покаянии и обещании, о Божьем предупреждении и Божьем прощении.
«Я думала, ваши отношения наладились во время отпуска», —
услышал Алексей грустный голос матери.
«Да, мы немного сблизились во время круиза, но сейчас я быстро устаю, и мне нужен покой. А какой покой может быть после того, что произошло с Юлькой?»
«Лёш, что случилось, то случилось. Тут ничего не поделаешь. Считайте, что это у вас родится еще один ребенок».
«Что? Мама, ты что, бредишь? Какой ребенок?»
От возмущения Алексей встал и начал мерить кухню быстрыми шагами.
«Это твоя дочь, сынок. И она оступилась. Она и сама еще дитя. Поэтому...
Мама, не говори мне больше ни слова об этом, иначе я сойду с ума.
Лешенька, разве ты забыл, как Бог исцелил тебя?
Нет, не забыл. При чем здесь это?
И то, как слуги сатаны хотели утащить тебя в свои владения.
Когда болеешь, может присниться все, что угодно, мама.
Сядь, сынок,
с мольбой попросила мать.
И послушай меня. Ты ведь не глупый человек.
Алексей снова сел за стол. Мать подвинула к нему тарелку с оладьями, вылила в раковину остывший чай. Потом включила чайник и села напротив.
Ты ведь знаешь, мой мальчик, как Господь тебя любит. Не так ли?
Алексей неуверенно пожал плечами, продолжая слушать мать. Все его нутро противилась ее словам, но он знал, что она говорит все это из любви к нему, своему единственному сыну. Из-за него она не вышла больше замуж, оставшись вдовой в 32 года. Сын помнил это и был благодарен матери, что ему не пришлось жить под одной крышей с чужим дядей. Он решил набраться терпения и выслушать ее до конца.
Иисус никогда не терялся и не паниковал, встречаясь с грехом,
продолжала Ирина Игнатьевна.
Грех шокирует нас, верующих людей, но Господь всегда спокойно разговаривал с грешниками. Он знает людей, он знает, что они грешны. Но дело в том, что каждый человек понимает, что такое добро и что такое зло. Людей не нужно учить тому, что убивать, воровать, изменять супругу – это грешно. Иисус предложил миру замечательную идею, но многие ее не понимают. Христос призвал отречься от себя. Когда мы так поступаем, мы позволяем Ему управлять нами. И только тогда начинаем жить ради Него, а не ради себя. Самое страшное искушение для христианина – соблазн оторваться от Бога. Все остальные искушения и падения – следствие первого.
Ирина Игнатьевна тяжело вздохнула.
Ты отпал от Бога, сынок. Сейчас ты похож на срубленную ветку. Ты засохнешь и погибнешь, если не восстановишь утраченную связь с Господом.
Мать открыла Библию, которая всегда была у нее под рукой.
«Послушай, Лешенька, я почитаю, что написано в Священном Писании об этом. Позволь Божьему Слову изменить себя».
Терпение Алексея лопнуло. В его сердце разгорелся гнев. «Мама, перестань, пожалуйста!» Я все знаю. И вообще, я занят. Благослови, душа моя, Господа. Так легко сказать. С иронией возмутился он. Но этого нет внутри меня. Богу я не интересен.
Сынок, может быть, наоборот. Может быть, Господь и Его Слово давно не интересны тебе? Мне страшно, сынок. То, как ты поступаешь, определит твою судьбу в вечности. Покайся перед Богом и живи праведно и честно, как я учила тебя в детстве. Помни, что милость Божья не распространяется только в ад.
Алексей резко повернулся и быстро направился в офис.
Каждый раз, когда ты отказываешься принимать обличение и Слово Божьего, твое сердечко становится жестче, и ты все более заблуждаешься, сын.
Сказанные ему вслед слова матери вызвали чувство досады, но не сожаления. Он закрыл за собой дверь и включил компьютер. Летнее солнце, воскресное утро, светило так ярко, что приходилось щуриться даже в очках с темными стеклами. Было всего 8 утра. Легкий нежный ветерок шевелил волосы. День выдался прекрасный, да щемящей боли в сердце. Стояла удивительная тишина, и слышалось лишь негромкое щебетание птиц. Над всем этим плыл знойный запах, вобрав в себя аромат разнообразных цветов и волнующее благоухание океана. Алевтина стояла, не двигаясь, под яркими лучами солнца. Закрыв глаза, она думала, что хорошо бы никогда не открывать их, чтобы не видеть все реальности, обрушившиеся на нее. Каждый новый день она воспринимала как вершину, которую нужно было покорить. Сегодня она проснулась рано, когда еще все спали. Из домашнего офиса доносился храп Алексея. Алевтина надела джинсы с футболкой, загрузила в машину пляжное кресло и поехала к океану. Здесь можно было отдохнуть душой и спокойно подумать о своей жизни. Пляж в эти утренние часы был почти безлюдный, и это ей нравилось. Небольшие волны ласково ласкали мокрый песок на берегу. Океан манил к себе. Алевтина представила, как заходит в воду и идет медленными шагами все дальше и дальше, пока воды не сомкнутся над ее головой. Скорее всего, тело не сдастся так просто, а будет бороться и барахтаться. И, возможно, она сама будет звать кого-то на помощь. Ей стало страшно от этих мыслей, и она заплакала. Казалось, душе и сердце лопнули гнойные нарывы, причиняя нестерпимую боль. Эти раны не видны, но от них не излечиться никогда, даже если они со временем превратятся в камень. Опустошающая усталость охватила Алевтину. Депрессия была настолько глубокой, что даже мысли о муже причиняли боль. Когда она теперь думала о нем, она думала не о любви, а об утрате. Пытаясь справиться со слезами, она устремила взгляд на горизонт. Глаза слезились и горели, будто кто-то бросил в них песок.
Алевтина снова надела солнцезащитные очки. Стало немного легче. Понемногу пляж оживал. Люди постарше чинно восседали на складных стульях, прикрываясь от лучей солнца соломенными шляпами или большими зонтами. Те, кто помоложе, лежали на подстилках прямо под палящими лучами, растирая себя лосьонами для загара или, наоборот, защитным кремом. То тут, то там устраивались семьи, бегали дети, ворчали старики, слышался веселый, беззаботный смех. Чувство, похожее на зависть, шевельнулось у Алевтины внутри. Слезы опять навернулись на глаза. Домой не хотелось возвращаться до позднего вечера. Она знала, что свекровь позаботится о детях после того, как они вернутся из церкви. Муж, скорее всего, даже не заметит, что ее нет дома. Можно где-нибудь позавтракать и снова вернуться на пляж. Найти место в тени, подальше от берега и людских глаз. Она подумала о том, что все чаще в последнее время стала пропускать церковные собрания. Ее вера была лишена всяких чувств. Проблемы с Алексеем заслонили собой все. Весь день она провела, как планировала. Завтракала и обедала в небольшом ресторанчике, расположенном прямо на берегу. Между этим сидела в пляжном кресле, гуляла по воде, закатив по колено джинсы. Немного подремала и даже пыталась читать книгу Филиппа Янси «Иисус, которого я не знал», подсунутую свекровью. Ирина Игнатьевна постоянно давала ей читать, а вернее навязывать какие-то книги, стихи и диски с проповедями. Алевтина не пользовалась даже десятой частью всего того, чем снабжала ее свекровь, заботясь о духовном росте невестки. Полистав немного книгу Филиппа Янси, женщина обнаружила между страниц листок школьной тетради, аккуратно сложенный вчетверо. Из любопытства она развернула лист. Там, почерком Ирины Игнатьевны, было написано стихотворение. «Настала осень». «Нет, друзья, я не скажу, что это плохо, но падает опять листва, напоминая тяжким вздохом о скорости минувших дней, о жизни, может, и бесплодной, как ржавой суетой своей не стало Господу угодной. Настала осень, и печаль в душе растет неумолимо. Мне стало вдруг бессмерно жаль той мудрости, прошедшей мимо. Не ухватилась, удержав, не научилась горделиво, как высохший цветок, опав, не станет больше чудом дивным. Поле собственной души опалено немудрым словом и скудостью своей любви потери истинной основы. Настала осень. Может быть, пора мне жизнь переосмыслить, чтоб научиться с Богом жить, чтоб научиться здраво мыслить и, взвесив вновь поступки все. Пред Богом, преклонив колени, молить о том, чтоб на земле почувствовать прикосновение пронзенной ласковой руки и мудрых слов Творца Святого, чтоб козням мира вопреки. Не дочитав до конца, Алевтина сложила лист и захлопнула книгу. Каждое слово из стихотворения неизвестного поэта отозвалось в сердце, задело гордость и нервы, вызывая чувство беспокойства. «Это все о ней! Свекровь права!» Она снова развернула лист и прочитала стих еще раз. Стало еще хуже. Смятение навалилось на нее, родив чувство вины перед Богом. Алевтина покинула пляж, когда закат раскинул в небе свои пылающие лучи. По дороге домой она достала из бардачка телефон, который весь день пролежал в машине, и позвонила свекрови. «Добрый вечер! Как дела? Как дети?»
«Привет, Аля! Все хорошо, дети у меня».
«Чем они были заняты весь день?» — спросила Алевтина. И тут же пожалела об этом. Она должна быть благодарна свекрови, что та присматривает за ними и заботится о них лучше ее самой. И не задавать глупых вопросов.
«Ну, после церкви Валюша отвезла нас к себе».
Спокойным голосом отчитывалась перед ней Ирина Игнатьевна.
«Мы пообедали, и Бенчик даже немного поспал. Юленька тоже нормально. Кушала хорошо и тоже вздремнула. Сейчас посадила их ужинать».
«Спасибо вам за все», — исправила оплошность Алевтина. «Алексей дома, не знаете?»
«Как? А разве вы не вместе?»
— удивилась свекровь. «Нет, я ушла рано, он еще спал».
«Мы приехали в 17:00, и дома никого не было. Я подумала, что вы вместе куда-то поехали».
«Ясно». Еле выдавила из себя Алевтина, и сердце тут же забило тревогу. «Окей, я скоро буду дома».
«Заходи, Алечка. Надюшка пирожков напекла с яблочками».
«Спасибо большое», — поблагодарила Алевтина упавшим голосом. Говорить свекрови, что у нее нет настроения и не хочется ни с кем общаться, она не стала и набрала телефон Нади. Подруга ответила сразу. «Привет. Алексей не у вас?» «Здравствуй, Аля. Он заезжал к нам днем. Был очень подавлен. Похоже, его что-то сильно расстроило. Они с Олегом разговаривали 2 часа. Потом Алексей сказал, что поедет в офис и немного поработает. Ты позвони ему сама». «Хорошо, спасибо». Сухо поблагодарила Алевтина, подъезжая к дому. Открывая пультом гаражную дверь, она услышала веселый смех, доносившийся из открытого окна кухни свекрови. Машина Валюшки стояла возле дома Ирины Игнатьевны. Обе ее подруги и 2 любимых внуков составляли веселую компанию, несмотря ни на что. Собственный дом встретил ее темнотой и мрачной пустотой. в огромных комнатах. Проходя в спальню мимо офиса мужа, она не удержалась и вошла на запрещенную территорию. На рабочем столе Алексея царил полный беспорядок. Груды бумажных листков, папок и других офисных вещей были разбросаны по всей комнате. Алевтина не стала ничего трогать. Алексей не разрешает ни ей, ни матери, ни детям ни к чему прикасаться здесь. Так было заведено с самого начала их семейной жизни. Она не противилась. Было странно, что он не закрыл домашний офис на ключ, как делал это всегда. Алевтина приняла душ, надела шелковый пеньюар исключительно для Алексея и включила телевизор. По русскому каналу шла очередная серия фильма «Серафима Прекрасная». Главная героиня перенесла много: болезнь ребенка, трудные обстоятельства в жизни и, конечно, предательство любимого мужа. Страдания Серафимы отозвались в сердце Алевтины болью. Она выключила телевизор и закрыла глаза. Интересно, есть ли на свете счастливые в браке люди? Ответ пришел в разум сразу. Только если между супругами Иисус. Но в ее с мужем жизни этого не было. Они оба постепенно отошли от Бога.